только у нас. На радио «Комсомольская правда».
10:05 в Калининграде. Начинается программа «Только у нас». Мы продолжаем наш мини-марафон ко Дню Учителя. Говорим с калининградскими учителями про их непростую миссию. И сегодня в гостях у радио «Комсомольская правда» учитель русского языка и литературы в гимназии номер 32 Калининграда Марина Голевец. Марина Анатольевна, доброе утро.
Здравствуйте.
Ваши дети наверняка все сейчас на уроках, но если вдруг кто-то, вряд ли нас слушает, если вдруг, то могут написать вопросы в Viber, WhatsApp или SMS +7 963 738 1072 – это номер, по которому с нами можно держать связь, поскольку мы в прямом эфире. Можно звонить 92 107 2. Я знаю, что вы создали целый медиахолдинг в вашей школе и работаете с детьми. Они у вас и газету делают, и телевидение делают. Нам, как журналистам современным, это очень интересно. Расскажите.
Вы знаете, мы бы никогда сами себя не назвали медиахолдингом, если бы не факультет журналистики МГУ, на которые мы подавали материалы на конкурс, ежегодно подаем. И когда они вручали нам гран-при, они назвали нас медиахолдингом. Наверное, потому что помимо двух газет, которые выпускаются для старшей школы «Летучка», выпускается у нас для младшей школы «Веснушки», помимо этого у нас еще телевизионная программа «Летучие хроники». Кроме этого, мы работаем на сайтах, соцсети поддерживаем, есть сеть ВКонтакте. В общем, работы очень много, наверное, поэтому нас вот так красиво назвали.
Но это ваша инициатива. Когда пришла мысль о том, что недостаточно детей просто учить, давать им там какие-то задания, оценивать диктанты, а нужно вот выходить в такую работу более реальную?
Вообще сейчас очень много внимания уделяется дополнительному образованию, и пресса в школе, школьная пресса – это, ну, как бы помощь ученикам даже в написании тех же сочинений, да, потому что публицистический стиль, который мы используем, он дает возможность детям подготовиться к ЕГЭ, допустим, да, то есть все, ну, как бы взаимосвязано. И вот это дополнительное образование, оно дает стимул детям к выбору дальнейшей профессии, допустим, да, то есть оно и сейчас во многих школах есть средства массовой информации всевозможные, конкурсы проводятся, ребенок может развивать себя, и, конечно, это востребовано в школе для детей. Вот сейчас у меня в команде 30 человек.
30. Это взрослые в основном ребята?
Нет, это дети с 5 класса. Угу. То есть у нас дети с 5 по 7 класс, они занимаются выпуском «Веснушек», они работают с начальной школой. А учащиеся старшие работают с «Летучкой». Но, конечно, мы не запрещаем маленьким детям, 5-6 классам, если они очень хотят в старшей газете писать, они пишут статьи в старшую газету.
А как это происходит? Они после уроков остаются там, я не знаю, на планерках каких-то редакционных, как у взрослых?
Ну, вообще, вы знаете, вот название «Летучка», хотя мы сами не знаем, откуда оно появилось, оно с 2006 года в школе, когда еще дети в классе выпускали газету, когда она не была такой распространенной. Значит, вопрос?
А как они работают? Это после школы все приходится
летучка,
делать?
Летучка, да, вот летучка. И поэтому у нас мы работаем в основном на переменах. У нас есть большие перемены. Угу. Допустим, по вторникам после второго урока, после третьего собирается летучка. Мы проводим для них встречу. После, там, в среду веснушки.
Потом много желающих потратить на эту перемену?
Достаточно.
Вот вообще, как дети? Их не приходится заставлять?
Нет, не приходят, у нас громкая связь по школе, мы объявляем, редколлегия газеты «Летучка», срочно собраться, они все бегом бегут, у нас футболочки свои есть, у нас такая организация организованная.
Очень интересно. А, кстати, больше девчонок или мальчишек? Кто?
В этом году пришли мальчики очень хорошие, 5-6 классы, 7 классы, сразу я их увидела, заметила. Девочка одна пришла из 6 класса, но написала такую статью в «Летучку», что я ее сразу из «Веснушек» сразу же перевела в «Летучку». Угу. То есть каждый раз находятся вот такие звездочки, с которыми приятно работать. Но, в принципе, из каждого звездочку-то сделать можно.
Вот так. Вы правите статьи?
Да, корректурой занимаюсь я, но когда уже полностью готова газета, в беседе в группе ВКонтакте я выбрасываю эти газеты, и они начинают пылесосить, как я говорю. То есть они начинают выискивать какие-то помарки, где лишние пробелы, какие-то ошибки. Да. И если они, допустим, пытаются исправить какую-то ошибку, то, что им кажется ошибкой, я обязательно чуть ли не правила русского языка. Здесь не нужна запятая после слова «иногда», потому что… То есть какая-то...
Учебный процесс не прекращается никогда. Вот у нас на этой неделе был в студии доцент КГТУ, он жаловался, что немало студентов приходит с низкой грамотностью, пишут с ошибками. Вы бы как оценили грамотность современного школьника?
Ну, вы знаете, наверное, поскольку я работала в нескольких школах, мне есть с чем сравнивать. И я хочу сказать, что вот в 32-й гимназии дети в основном мотивированы. То есть они понимают, зачем они пришли учиться, что им в этой жизни нужно. И если вот такой переходный возраст, когда 7-8 класс, они как-то забрасывают учебу, то к старшей школе они, безусловно, начинают заниматься.
А может быть, будущему инженеру не нужна грамотность, как считаете?
Нет, конечно, нужна.
Нужна?
Нет, не только чертить, да.
Какой минимальной базой должен владеть взрослый человек? По языку, по литературе? Есть какие-то такие у вас представления?
Ну, минимальная база, ну, например, меня очень коробит, когда допускают орфоэпические ошибки, ударения неправильно ставят, да. И, конечно, хочется поправить. И вот, наверное, наше это профессиональное. Мы не можем молчать, мы сразу исправляем. То есть, конечно, орфоэпия, речь, построение, культура речи, безусловно. И понимать, в какой аудитории, каким языком нужно говорить.
Этому всему можно научить в школе, ребят?
Да, конечно, можно. Можно вообще всему научить, по большому счету.
А что бы вы хотели, чтобы ребята не забыли из школьной программы никогда?
Ну, конечно, но это программа максимум, чтобы они никогда не забыли поэзию, которую они учили на уроках литературы. Это безусловно.
Получается так сделать? У вас есть такие ученики, которые продолжают с вами общаться, вот уже выпустившись?
Да,
расскажите о них.
Знаете, у меня есть замечательный класс. Это выпуск 2005 года. Я тогда работала в 25-й школе Калининграда. Это был спортивно-пограничный класс, 23 человека. Каждого из них я помню по имени и фамилии. И мы поддерживаем связь. Ежегодно в январе месяце они приходят ко мне в гости всем классом. Мы вспоминаем, как мы жили, всякие интересные случаи.
Вы классным руководителем.
Я была классным руководителем, да, я вела русский язык, литературу, и оказалось, что вот в этом выпуске это самый такой дружный класс, и они помогают друг другу и сейчас в жизни. Кто-то работает вместе, на работу берут друг друга, свадьбы, там разводы, рождение детей, это все вот они вместе всегда.
Очень,
очень хороший класс.
А как можно воспитать такой дружный класс? Они, может, отличники у вас там все были?
Нет, ну что вы. Само определение, да, спортивно-пограничный класс. То есть там не дети с выдающимися способностями были, но, наверное, все-таки и не это главное. Вот может быть, они начнут учиться по жизни после 11 класса, а в школе им нужно что-то другое, им нужно общение, им нужна коммуникация, они должны почувствовать себя востребованными, и тогда они будут дружными, будут активными.
Вы строгий учитель? Вы как-то наказываете за проступки?
Вы знаете, я, наверное, не строгий учитель, но когда ко мне приходят дети 10-11 класс, я понимаю, что русский язык, литература – это предметы, которые им сдавать и ЕГЭ, и сочинение писать декабрьское. И поэтому, конечно, немножко строже к ним отношусь, более требовательно. Но наказания какие-то есть. Ну вот, например, сегодня у меня был первый урок, и молодой человек в 10-м Б-классе, он опоздал на урок, и как наказание он читал свое любимое стихотворение. Правда, не смог вспомнить фамилию автора, но я дала ему такое задание.
Вы так вот и таким образом наказываете? Прочитать свое любимое стихотворение?
Да, да.
Что дети читают? Что нравится современной
больше,
молодежи?
Чаще всего вот в таких ситуациях они читают, конечно, школьную программу. То, что быстрее всплывает в памяти.
Но значит, и любят то, что в школьной программе
Знаете,
появляется.
У меня есть девочка одна замечательная, Даша Дедова, в 10-м В-классе. Она обожает Бродского. Обожает просто. Марина Анатольевна, когда у нас будут уроки уже по Бродскому?
Когда я опоздаю, Марина Анатольевна,
даже не до 11 класса. Да, давай в 11 уже будем Бродского.
Марина Голевец у нас в гостях, учитель русского языка и литературы в гимназии номер 32 Калининграда. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Не переключайтесь. Дальше говорим о лайфхаках, как все-таки выучить язык и литературу.
Только у нас. На FM 107.2. реклама.
Счастье рядом. Пройдите полный курс счастливой жизни вместе с журналом «Антенна». С вами лучшие психологи, фитнес-тренеры и стилисты. Откройте свои счастливые страницы. «Антенна». Свежий номер уже в продаже.
Категория 12+.
Нужно выгулять новое платье или организовать девушке выход в свет?
Включайте программу «Культ поход» на радио «Комсомольская правда».
Вы будете в курсе событий Калининграда, даже если никуда не пойдете. Обсудим новости и афишу на выходные.
Прямой эфир по пятницам в 10:05.
И можно даже с дивана не вставать.
Что происходит в Калининграде? Как эти события влияют на жизнь горожан? Слушайте ежедневно, по будням, в 10:32 и 12:32. Тема дня – Калининград. На радио «Комсомольская правда».
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, калининградцы!
«Комсомольская правда». Здесь звучит Калининград. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Марина Голевец в гостях у нас, учитель русского языка и литературы в гимназии номер 32. Я стараюсь говорить максимально грамотно, чтобы не ударить в грязь лицом. Если что, поправляйте. Сегодня
в
вот
прямом эфире не буду.
Почему? Все лайфхаки от вас. Это всегда очень интересно. Как вообще научить ребенка, ну, который не хочет учиться? Вот есть у вас какие-то секреты? Как не заставить, но заинтересовать?
Ну, заставить-то, конечно, очень сложно, а заинтересовать можно. Вот у меня в моей практике, поскольку я работала и в вечерней школе, и в гимназии, в вечерней школе у меня был класс, 11-й, выпускной, и в этом классе учились ребята от 18 и до 30 лет. То есть это уже взрослые люди, состоявшиеся, которые решили получить образование.
Они по каким-то причинам школу не закончили.
Да, они закончили 9 классов, пошли работать, в профессиональной сфере добились очень многого, но на повышение не могли идти, потому что у них не было высшего образования, а для того, чтобы получить высшее, нужно хотя бы среднее иметь. И поэтому они пришли в вечернюю школу. И один молодой человек после урока по Сергею Есенину, по «Черному человеку», до такой степени заразился этим автором, что практически там все стихотворения его изучил, выучил наизусть этого «Черного человека». И потом на протяжении года или даже двух все ссылки, которые он находил по Есенину, он мне пересылал ВКонтакте. А посмотрите, вот это тоже интересно.
Так, то есть, подружились, конечно, на почве Есенина,
да,
получается.
То есть, заинтересовать можно. Знаете, очень интересный урок я провожу в 11 классе по «Мастеру и Маргарите». Поскольку у нас, ну, устоявшееся такое критическое мнение, что Маргарита любила мастера до безумия, поэтому стала ведьмой. И я все уроки провожу именно вот в этом контексте. А последний урок, на который я приглашаю родителей, это такой необычный урок, потому что я выбираю цитаты из произведения, которые подтверждают, что Маргарита не любила мастера. И я не буду раскрывать сейчас все подробности, потому что дети, возможно, мои слушают, а у них в следующем году 11 класс, и мне вести этот урок.
Но вы даете возможность посмотреть с другой стороны,
да,
на произведение.
Во-первых, это очень интересно, потому что дети понимают, что можно таким образом выдернуть информацию, что она будет совершенно противоположна той, которая принята.
Им это потом в газете «Летучка» очень
пригодится. Да, это очень «Летучка» для их жизни. Вы посмотрите, и политическая сфера, и всё вот эта экономика. И вот этот урок еще необычен тем, что главный вопрос, что есть истина. Угу. Что такое истина? Каждый человек сам определяет. Вот я вам показала, да, сейчас, что для кого-то истиной может быть это, что любви не существует, великая, о которой писал Булгаков. И начинают они понимать, там, осознавать что-то. То есть интересные такие...
Вот так и немного философии можно на уроках литературы получить. А ученики, с которым ничего не сделать, у вас бывали? Что вот бьешься, а он не хочет и выходит неграмотным.
Мне кажется, что за вот сколько там, 25 лет я в школе работаю, мне кажется, что за это время, конечно же, были ученики, с которыми очень трудно, и ты просто не понимаешь, с какой стороны к нему подойти. То есть это, наверное, даже работа с родителями не помогала. То есть родители, когда родители опускают руки, тогда, ну, учитель ничего не может сделать.
То есть родители важны все-таки, да? Не, не то, что отправил там в школу, а дальше уже не моя проблема. Нужно продолжать работать дома с ребятами.
Нет, когда родители говорят, я ничего не могу сделать, он также ведет себя и дома. То есть родители не справляются. Здесь, конечно, помощь психологу нужна. У нас очень хороший в школе психолог, работает с детьми постоянно.
Кстати, о коллективе. Насколько важна работа администрации школы для того, чтобы учителям было комфортно?
Вы знаете, это очень хороший вопрос. Администрация очень важна, директор школы. Вот у нас Виктория Николаевна Белякова, директор школы, история. Она работала завучем в 25-й школе, я работала там учителем русского языка. Виктория Николаевна переходит работать директором в вечернюю школу. Что я делаю? Я перехожу за ней в вечернюю школу. То есть я меняю обычную общеобразовательную на вечернюю, понимая, насколько
более
это
сложно.
Было сложно. Конечно. Виктория Николаевна ходит директором в 32-ю гимназию. Я иду за ней, учителем русского языка, в 32-й гимназии.
Чем же она вас так заманила?
Наверное, не просто так. Администратор должен, не могу сказать должен, да, тот руководитель, который болеет за каждого из своих педагогов, он, конечно, будет привлекать. И вы знаете, у нас в 32-й гимназии очень многие, точно так же, как и я, идут за Викторией Николаевной.
Угу. А у вас были ученики, которые потом стали учителями? И вы знаете об этом?
Сейчас учится девочка Лиза Девицына, она учится в Герцена. Маша Высотенко, она учится, она, кстати, в «Летучке» была главным редактором, очень такая активная девочка. Она сейчас учится на филологическом факультете. Угу. То есть дети поступают, да, выбирают. И очень многие выбирают и профессию журналиста.
Ну, кстати, похвалите тех, кто действительно, кем вы гордитесь, может быть, они уже закончили школу, может быть, еще сейчас
да,
учатся. Всегда
очень,
это приятно послушать.
Очень горжусь. Овдина, София Овдина, она сейчас учится на факультете журналистики у нас в БФУ имени Канта, хотя мы прочили ей другую судьбу, мы ей говорили только МГУ, только вот куда-то в столице, угу. Потому что очень интересная девочка, очень требовательная к себе, старающаяся. Высшая школа экономики Даша Панченко, которая пишет замечательные стихи, тоже она вышла из «Летучки». Настасья Коновалова, которая занимается сейчас в ГИКИТ, по-моему, в Санкт-Петербурге на режиссуре документального и игрового кино.
То есть разнообразные
вообще.
Гуманитарные профессии
да,
дальше
да, да.
выбирают себе. Но в основном девчонки, вот вы называете девочек. Мальчики, они... Вы поддерживаете этот стереотип,
знаете,
что мальчики больше по точным наукам, а девочки вот по гуманитарным?
Ну нет, вот он... Вообще, да, наверное, я поддерживаю, но у меня был Егор Сычев, например, который в «Медиастране» здесь занимал первые места, у него замечательные статьи он писал о том же Бродском, да, о кино, анализировал очень хорошо. И сейчас Никита Гончаренко учится в МГИМО, на международной журналистике. То есть мальчики
тоже. И мальчиков
выбирают,
тоже
конечно.
Хватает. А сейчас современные дети пишут шпаргалки? У вас на уроках достают? Бывает что-то такое?
Ну, пишут, да, пишут. Но я думаю, что, наверное, сейчас это не так востребовано, потому что все-таки есть телефон, и угу. можно отпроситься, выйти, посмотреть, найти информацию
вот
в телефоне
делают,
и вернуться,
да?
конечно.
Как вы вообще относитесь к телефону на уроке
вот
сейчас?
У нас сейчас в последней газете как раз мы проводили опрос в группе ВКонтакте.
Угу.
По поводу использования гаджетов, ведь у нас министр образования
высказала
свое мнение, и ну, мы понимали, чем закончится этот опрос, потому что все-таки в группе вот в этой, ВКонтакте, там в основном ученики школы, и у нас 82%, 87% были за то, что гаджеты необходимы.
Все время?
Да.
И на уроке тоже?
Ну вот, да, мало ли посмотреть что-то. И только оставшиеся там 23% сказали, что нам даже что гаджеты не нужны. Нам было очень интересно, мы посмотрели, даже 4 человека взрослых старше 30 лет проголосовали за то, что гаджеты необходимы.
А вы как относитесь?
Я считаю, что если это старшие классы, если это необходимо по образовательному процессу, ну, например, чтобы не нести словари, а посмотреть лексические значения каких-то слов, да, или какие-то этимологию какого-то слова, почему бы нет? Но когда они постоянно на партах лежат, конечно, это очень мешает. Очень, потому что мы даже вот в газеты публиковали фотографии, дети пишут, да, гаджеты нужны, мы берем очень много информации, а мы публикуем фотографии, где они просто фотографируются на фоне кабинета, на фоне учителя.
Ну, сейчас некоторые учителя говорят о том, что гаджеты можно включать в сам образовательный процесс, и на уроках с ними в русском языке, в русской литературе их можно подключить в образовательный процесс, чтобы там, я не знаю, дети какие-то квесты проходили, или это не имеет смысла в вашей профессии?
Ну, мы работаем сейчас, например, в Эл-журе, да, то есть у нас все оценки, все задания, они вот в этом электронном журнале.
Для родителей больше, они на работе, я знаю,
нет,
у нас тут сидят и тоже проверяют.
Очень хорошая
журналы.
Система, там можно создавать тесты, я создаю там тесты, ребята решают. В принципе, решение этих тестов, оно может проходить как контрольное и на уроках, но с телефонами неудобно. Я понимаю, если бы у каждого ребенка был там планшет, да, какой-то, где будет закачано произведение.
И не будет личной информации.
И не будет личной информации.
Что получается, на честность мы детей рассчитываем.
Ну, на честность. И тут, вы понимаете, любой человек, даже если это взрослый человек, не ребенок, если у него будет рядом лежать телефон, шпаргалка какая-то, или подсказка, или ответы, но все равно у нас же сидит дьяволенок этот, который говорит, ну посмотри ты, ну ничего же не случится.
Как же не посмотреть?
Конечно.
Да? У вас вообще, у нас сейчас остается вот буквально 50 секунд до конца эфира, хочется на чем-нибудь смешном закончить, таком веселом. У вас какие-то анекдоты, смешные ситуации бывают в школе? В вашей карьере?
На уроках вряд ли, но, наверное, что-то и было, но такое не яркое.
Профессиональные анекдоты вот друг другу не пересказываете?
Профессиональные? Нет, вы знаете, я навскидку вот так не вспомню. Вот мы ежегодно проводим малую большую игру, когда вся летучка собирается у меня дома, и вот тогда
да, наверное,
там истории очень,
много,
да. Поэтому вот именно там все и происходит.
Желаем вам продолжения сегодняшнего дня, чтобы оно было хорошим, ярким и веселым. Марина Голевец была у нас в гостях, учитель русского языка и литературы в гимназии номер 32 Калининграда. Спасибо за эфир.
До свидания.
Только у нас на FM 107.2.